Кирилл Шарапов. Мертвый мир. Поселение. Моей жене Елене. Той, кто всегда рядом. Нет никакой вероятности, что существующее будет существовать вечно. Могущественные цивилизации обратились в пыль, оставив после себя с десяток древних памятников и неясные записи. Как и мы когда-нибудь канем в небытие, и мародеры, гордо зовущие себя археологами, будут бродить по разрушающимся городам, заросшим травой и деревьями. А может, и не будут, поскольку бродить по ядерной помойке, даже в костюмах с наивысшей защитой, нецелесообразно. Но человечество ищет новые горизонты. Отчаянные одиночки совершают прорывы, пытаясь приоткрыть дверь для миллионов. Так изобрели интернет. Делали для себя, а вышло для всех. Так появились самолеты и электричество. И именно так один физик открыл проход в другой мир. Глава первая. Разведчик. «Что там, Валера?» «Я не знаю», — растерянно поправляя роговые очки, ответил щуплый, невысокого роста мужчина с внешностью ботаника. «Это дверь, точно, но куда она ведет и что там тебя ждет, даже не представляю». Мужчина, стоявший напротив небольшой энергетической арки, скривился. «Пойди туда, не знаю куда». Напряжение еще не подали. Да, затраты на этот канал были гигантские. Для того, чтобы дверь, или врата, как это называется в официальных документах, работала один час, требуется столько же энергии, сколько на освещение Москвы в течение 10 часов. Мы туда забросили небольшой исследовательский дроид. Видеосигнал устойчивый, но многого снять не смогли. Зная, что атмосфера пригодна для дыхания, и врата открываются в лесу, а потом дроид атаковало что-то стремительное, и сигнал был потерян. Вилен Ульянов, которого из-за имени и фамилии все звали просто Ильич, поморщился. Все как обычно. Дали автомат и отправились вперед, ничего толком не объяснишь. «Иди и сдохни!» Вилен поправил свисающий с плеча новенький, только что из смазки АЕК-973С под калибр 7,62. При первоначальной разработке оружия сделали стандартный магазин на 30 патронов, но потом подумали и добавили еще пару вариантов на 45 и совсем уж для извращенцев на заказ изготавливать 70-зарядные банки. Вилен оказался именно таким извращенцем. Одна банка в автомате и 4 в специальной разгрузке. АЕК был собран по очень популярной ныне схеме сбалансированной автоматики, что давало минимальную отдачу, великолепную кучность, возможность установки оптики и подствольного гранатомета, которые пока лежали в рюкзаке. Сейчас на оружии стоял коллиматорный прицел. В рюкзаке, помимо снаряги к автомату, были аккуратно уложены моток веревки, 2 литра воды, аптечка, маленькая саперная лопатка, 3 суточных рациона, мачете и охотничий нож. Вот и весь набор исследователя нового мира. «Ну что, Вилен, готов?» — спросил ботан. Вилен отрицательно покачал головой. «Тогда начали!» — улыбнулся Валера и громко крикнул. «Ваня, давай!» По контурам двери прошла небольшая вибрация, и все медленно затянуло пленкой, очень похожей на ту, что бывает, когда надувают мыльные пузыри. Она переливалась всеми цветами радуги, притягивая взгляд. «Пошел!» — заорал на Велина Рябов. «Или тебе пинка наладить для ускорения?» Велин шагнул вперед, дыхание на мгновение сперло, сердце замерло, пропустив пару ударов. Секунда и... Нет никакой лаборатории. Обычный лес, высокая трава, гигантские сосны и кедры. Рефлекс сработал сам по себе. Велин скинул автомат, ляснул затвор, досылая патрон. Чуть-чуть солдата подсказывало, что вокруг ничего опасного нет. Вот только это чутье было настроено на обычный мир и на обычную войну с обычным противником. Велин несколько минут вслушивался в тишину леса. Тот жил своей жизнью, где-то в вышине пели птицы, в траве стрекотала какая-то насекомая мелочь. Ильич отцепил от пояса небольшой штырь с конусом на конце и силой воткнул его в землю. Внешне это устройство здорово напоминало китайскую петарду. Вот только стоило оно, как вагон петард, а то и как эшелон. Якорь возвращения — то, без чего он никогда не вернется домой. Якорь несколько раз моргнул светодиодом, сообщая, что включился и работает, и уснул до того момента, как откроются врата. Велин достал планшет и сверился с системой поиска. Отметил первую точку, огляделся еще раз. Он стоял на краю слегка вытянутой поляны, окруженной густым лесом. Оставалось только определиться, куда идти. Велин вспомнил старый анекдот. «Слоны идут на север. Слоны идут нахер, а ваш Штирлиц живет этажом выше». И решил выдвигаться на север. Лес напоминал тайгу, хотя таковой и не являлся. Сосны соседствовали с рябинами, дубами, осинами, кедрами, лиственницами и еще десятком видов деревьев, которые Ильич просто не смог опознать. Сплошная растительная каша, словом, да и ладно. Маленькая камера-пуговица, сделанная в камуфляж на левом плече, исправно зафиксирует все. Пусть у Валеры потом голова пухнет. Но прежде чем двигаться в выбранном направлении, необходимо было сделать одну вещь. Велин прошел 50 метров и нашел то, что искал. Небольшой дроид, что-то вроде маленького спутника, размером с баскетбольный мяч. Детали дроида оказались разбросанными на площади метров 2. Следов вокруг было немного, и все они принадлежали крупному хищнику. Вот только следопытом Ильич оказался посредственным, и определить вид напавшего на дроид зверя он не смог. Впрочем, эти дроиды были довольно хрупкими. Велин своими глазами видел, как в небольшой комнатке проводили испытания. Прототип из-за отказа управления врезался в стену на скорости пешехода и просто развалился на части. Так что ничего удивительного в гибели этого дроида разведчик не видел. Если его атаковало существо с приличным весом, то могло развалить такой хрупкий агрегат одним ударом. Ильич вынул из считывающего устройства противоударный жесткий диск, самую крепкую часть дроида, как шутил создатель, и убрал в рюкзак. Оглядевшись, ничего опасного не обнаружив, Велин прихватил поудобнее автомат и бодро зашагал в избранном направлении. Правый глаз зафиксировал движение, и разведчик быстро вскинул к плечу автомат, готовый выстрелить в любую секунду. «Хорошо, левый даже зажмуривать не надо», — подумал про себя Ильич. Дело в том, что вместо левого глаза у него был протез. Глаз он потерял 10 лет назад, когда пуля снайпера срикошетила от асфальта. Ему еще повезло. На той гребаной улице он тогда оставил половину отделения. Вообще, в этой чертовой Чечне все было через задницу. Вместо приказа «вперед» — приказ «стой» и наоборот. Вот и гибли молодые пацаны. А сколько из них культями асфальт подметают, никто и не считал. Для политиков боевые потери — это обычные цифры. Просто цифры, за каждой из которых оборванная или искалеченная жизнь. Зелен облегченно выпустил воздух. Угрозы не было. Просто какой-то небольшой зверек качнул ветку, перескакивая на соседнее дерево. Он был здорово похож на белку. Рыжеватый мех, вот только хвост. Зелен не сразу понял, что зверек не только лапами уцепился за кору, гибкий хвост обвился вокруг толстой ветки, да и зубки у него были не силами. Саблезубую белку из мультфильма «Ледниковый период» — вот кого напоминал невиданный зверь. Зелен опустил ствол и медленно пошел дальше. А что, если здесь только лес и ничего больше? Глянул вверх, и лис отметил солнце, стоящее в зените. Как странно, подумал он, я в пути около часа и стартовал ровно в 11 утра. Выходит, что полдень здесь и полдень там в одно и то же время? Похоже, так, ответил Вилен сам себе и зашагал дальше. Жизнь Ильича складывалась очень непросто. Вернувшись в 2000-м с войны, старший сержант Вилен Ульянов начал пить. Пить по-черному. Докатился до того, что продал дедовские ордена. Дед, крепкий старик, разменявший 8-й десяток, осерчал и набил внуку морду. Набил страшно, сломал челюсть. В общем, отделал сержанта, командовавшего разведвзводом, как щенка. По уставу взводом должен был командовать офицер, лейтенант. Но пиджак, который неведомо как оказался на этой должности, был самой настоящей тряпкой. Сам он ничего не мог, авторитета у подчиненных не имел, был тихий, вежлив, а потому посылаем всеми, кому было не лень. К тому же вскоре Летеха начал крепко бухать. На той войне пили многие, почти все, но пили аккуратно. Те, кто не знал меры, учили свои же, поскольку пьяный с оружием был опасней врага. Не надо считать, что на войне пьют от безысходности. Это правда, но далеко не вся правда. Водка является отличным дезинфектором, а уж сколько дерьма солдатам и офицерам приходится сожрать благодаря государству, для которого каждый из них был просто боевой единицей, легко заменимой, а потом не сильно дорогой. В общем, спиртное являлось просто лекарством и психологическим в том числе. Поэтому пиджака заперли подальше, отобрали оружие и оставили в покое, а командир бригады, плюнув на субординацию, поставил на взвод молодого и перспективного сержанта, который и дело знал, и авторитет имел. Так Вилен стал офицером, не имея звезд. Видать, наследственно это. Все мужчины в семье Вилена были военными. Отец погиб в Афгане вскоре после рождения сына, прадед был генералом на государевой службе, а дед подполковником СМЕРШ уловил в отечественную диверсантов. Именно он профессионально, со всем тщанием ветерана СМЕРШ отделал внучка и открыл тому простую истину. Либо ты живешь как человек, либо подыхаешь как животное. С того вечера Зелен к спиртному больше не прикасался. Когда зажила челюсть, побрился, подстригся, купил приличную одежду и пошел искать работу. Это его едва не сломало. Оказалось, что никому не нужен одноглазый ветеран войны, о которой и вспоминать уже стало неловко. Зелена боялись. От него шарахались, как от убогого. Звали в милицию, но тут уже сам Зелен отказался. Проверять документы у гостей, собирать пьяных по улицам и ездить на бытовуху — нет, это было не для него. В итоге он перебрался в Москву и устроился охранником на небольшое частное производство. К счастью, проработал он там недолго. Не успел снова запить с тоски, повезло. Его подобрал бывший одноклассник, с которым Зелен столкнулся в метро. Так Ильич оказался на должности охранника в НИИ экспериментальной физики. И вот уже почти 5 лет числился начальником охраны. И что теперь? А теперь он у черта на рогах. То ли на другой планете, то ли в будущем, то ли вообще в параллельном мире. В принципе, без разницы. Просто теперь он был очень далеко от Москвы. Погода прекрасная, небо голубое, судя по листве и траве, конец июня, начало июля. Все зашибись, вот только что-то вокруг не так. Вилен замер, автомат снова смотрит стволом в ближайшие кусты. Там явно кто-то был, и уж точно не белка. Очень медленно раздвинулись ветки, и навстречу, мягко ступая по хвойному ковру, вышел кот. Именно кот с большой буквы. Вроде бы обычный, домашний, гладкошерстный. Вот только размером он был с матерого волкодава и весил 70 кг. На мгновение Вилен оцепенел, встретившись со взглядом со зверем. Это вам не милая домашняя животинка, реальный хищник, на лапах выпущены 5-сантиметровые когти, 2 клыка с указательной палец толщиной и примерно такой же длины. Кот тем временем плавно пошел по кругу, огибая человека по самому краю и без того небольшой поляны. Ильич медленно поворачивался следом, стараясь не разорвать зрительный контакт. Палец сам отщелкнул переводчик огня на длинную очередь, но кот так и не напал. Совершил полный круг, несколько мгновений зверь смотрел на человека, после чего одним гибким прыжком исчез в зарослях. Вилен еще какое-то время наблюдал за кустами, пока ветки на них не перестали качаться. «Блин, если здесь котики такие, то какие же тогда собачки?» Громко и вслух сказал Вилен, отгоняя запоздалый страх. «А уж корову я и представить боюсь!» Как ни странно, звук собственного голоса снял напряжение. Но справиться с мощным выбросом адреналина не удалось. Вилен достал сигарету и закурил. Хотя и опасался, что запах дыма привлечет сюда еще каких-нибудь хищников. Только не настолько мирных. Но обошлось. Вилен сидел, прислонившись спиной к большому раскидистому дубу, который явно уже разменял 100 лет, а то и больше. Теперь под его кроной можно было укрыть от дождя дачный домик средних размеров. Часы на запястье показывали 1:30 по времени родного мира. Здесь, судя по солнцу, было примерно столько же. «Пора идти», — приказал он сам себе и поднялся на ноги. «Еще час шагаю, потом обед». Вилен часто разговаривал сам с собой. Привычка опасная в некоторых ситуациях, но избавиться от нее не представлялось реальным. Приобретена она была во время войны. Так сложились обстоятельства. Тогда Ильич почти 4 суток просидел в подвале одного разрушенного дома в компании нескольких убитых бойцов. Выбраться не было никакой возможности. Дом, в подвале которого он прятался, оказался в окружении боевиков, прямо посреди их укрепрайона. 4 дня разговоров самим собой. Боевиков вышибли или еще отправили в госпиталь с контузией. Контузию вылечили, а привычка осталась. «Еще 100 метров, и нужно обедать», — решил Вилен. Лес редел, почти не встречались громадные деревья, больше стало кустов. Иногда под ногами чавкала вода. Местность вокруг была довольно болотистая. Выбрав самый сухой участок, Ильич устроился на привал. Вскрыв рацион для летчиков, сел галифе с фаршем, разогретым на сухом горючем, запил водой из фляги, отломив кусочек шоколадки. Да, эти сухпаи намного лучше тех, что им приходилось жрать в Чечне. На тушенку с серыми макаронами, или, как солдаты их называли, шланги с мусором, он до сих пор без рвотного рефлекса смотреть не мог. То, что находилось в зеленой пластиковой коробке, было как минимум вкусным. Выкурив сигарету, Ильич закопал отходы и, наметив направление, взял прежний темп. За 3,5 часа он отмахал еще 10 км. Точнее, мог бы сказать навигатор, но лезть в рюкзак за ним не хотелось. Прибор, новейшая армейская разработка, не навигатор в прямом смысле этого слова, а скорее шагомер, был связан с пуговицей камеры, которая сканировала местность и отправляла данные на флеш-карту, где хитрая программа, в свою очередь, прилежно фиксировала маршрут, попутно составляя карту. В отсутствие орбитальных спутников – незаменимая вещь. В продвижении вперед прибор помочь не мог, а вот вернуться назад мог, и даже очень. Неожиданно лес закончился. Вилен замер, глядя на открытое пространство, шириной не более 20 метров, густо заросшее травой. Деревья остались позади. В последнее время он пробирался по густому, заболоченному низкорослому осиннику. То, что перед ним железнодорожная насыпь, сомнения не вызывало. Да, она поросла травой и кустарником, но ничем иным этот явно искусственный вал просто не мог быть. Вилен оказался прав. Ржавые рельсы нашлись через минуту. Именно столько ему понадобилось, чтобы подняться наверх. Бывший разведчик посмотрел налево, затем направо, словно пересадил дорогу. Теперь снова нужно было выбирать направление движения, и на этот раз очень важно не ошибиться. Ильич сильно надеялся, что он сейчас стоит не на Транссибе, где можно было идти днями и так не дойти до станции. Как и любой среднестатистический мужик, Вилен пошел налево. По насыпи шагать было гораздо приятнее, чем по лесу, хоть и не тайга, где двигаться по прямой в принципе нереально, но все равно по лесу получалось двигаться намного медленнее, чем по нормальной дороге. За следующие 3 часа пути Ильич понял только одно – людей здесь не было очень давно. Первая находка ожидала его примерно через 11 километров. На путях стоял целый поезд. Вернее, не совсем целый. Товарняк явно простоял здесь очень долго, судя по тому, как проржавел металл, с момента его последней остановки прошло не менее 20 лет, а то и больше. И встал здесь поезд не случайно. Кто-то сначала подорвал пути, а затем разграбил эшелон. Вилен заглянул в один из вагонов. Пусто. То, что состав шел не порожняком, не вызывало никаких сомнений. Там, где когда-то были замки, зияли большие дыры, обрамленные пулевыми отверстиями. Возле одной из таких дыр Вилен остановился и пошарил в траве. 5 минут хватило, чтобы подтвердить его догадку. На ладони лежала насквозь проржавевшая гильза калибра 7,62. Выглядела она так, словно кто-то из следопытов выкопал ее на поле брани Второй мировой. Вот только в родном мире Ильича с момента окончания той войны прошло уже более 60 лет. Получалось, что этому месту преступления было примерно столько же лет, однако... Вилен озадаченно покрутил головой. «Интересно». Он снова начал рассуждать вслух. Когда гильза лежит в земле и на открытом воздухе, есть ли разница в уровне коррозии? Впрочем, ответа он все равно не знал. Положил гильзу в карман, и Ильич двинулся дальше. Обойдя состав по кругу, вернулся к локомотиву. Наиболее странным было даже не то, что кто-то много лет назад подорвал поезд, а сам локомотив. Это был старый паровоз. Из тех, что приводили в движение с помощью парового котла, закидывая в давно уже остывшую топку дрова и уголь. Вагонетка с дровами была подцеплена следом за локомотивом. При этом вагоны выглядели довольно современными, во всяком случае, такие Вилен часто видел на привычной ему железной дороге в родном мире. А паровоз, словно из кинохроники времен Второй мировой. В остальном картина происшествия была ясной, как божий день. Когда состав остановился, успел затормозить буквально в нескольких метрах от развороченных со взрывом рельс, произошла быстрая огневая стычка. Вся кабина машиниста напоминала решето, а весь пол усыпан гильзами не меньше 2 магазинов. Следовательно, Поездная бригада без боя не сдалась, и по нападавшим тоже стреляли. Останки машиниста лежали у дальней стены кабины, выбеленные временем кости, обтянутые железнодорожной формой, вернее, частью формы. Полузгнивший китель, прошитый на груди очередью, а вот штаны и ботинки отсутствовали. Помощника машиниста, который предположительно должен был входить в состав бригады, видно нигде не было. Вилен несколько минут размышлял над этой загадкой. Что же такое должно было произойти в стране, чтобы кто-то не поленился снять штаны и ботинки с трупа? Ответа не было, равно как не было и ответа на другой вопрос. Куда смотрела власть, когда неизвестные мародеры вот так запросто подрывали пути и захватывали состав? Ведь поезд — это не микроавтобус, его исчезновение не спрячешь. Если уж ты посылаешь железнодорожный состав в зону боевых действий, то будь добр, организуй охранение. Тут парня осенила внезапная догадка. Выскочив из локомотива, он забрался на обычную грузовую платформу, прицепленную следом за тендером. Точно, здесь охранение и было. Как минимум, один тяжелый станковый пулемет и несколько автоматчиков, которые ехали в деревянные будки. Все дно платформы было усеяно гильзами, как от легкого стрелкового, так и от тяжелых пулеметов. Да, точно, пулеметов было два. Один калибра 12,7 и второй 14,5, типа КПВ. Под трухлявыми досками он обнаружил несколько трупов защитников поезда. Форма была разорвана в клочья. Все кости носили на себе следы зубов. Видимо, на них откармливалось местное зверье. Рядом с одним из тел блеснуло что-то серебристое. Вилен присел и поднял кокарду. Стереснюю грязь разглядел увенчанного короной двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой державу. На груди орла щит с темно-зеленой каймой, на черном поле которого было изображено летящее колесо на фоне перекрещенных якорей, железнодорожного молотка и топора. Все было понятно без объяснений. Здесь бились ребята из железнодорожных войск РФ. Вот только основного вопроса это не снимало. Где же находился в данный момент Ильич? Что это? Параллельный мир? Наше собственное будущее? Или то самое место, куда Макар телят не гонял? Вилен несколько минут постоял, анализируя полученную информацию. Затем пожал плечами и засунул кокарду в карман, где уже лежала ржавая гильза. К сожалению, никаких документов, которые могли бы пролить свет на то, что здесь произошло, он не нашел. Но, как сказал вождь мирового пролетариата, имя которого и носил Ильич, Вилен, аббревиатура Владимир Ильич Ленин, у деда когда-то так назвал своего внука, было своеобразное чувство юмора. «Верной дорогой идете, товарищи!» Вилен явно шел верной дорогой. Вот только сколько же еще по этой дороге придется идти? Ильич глянул на часы. 17:00. Самое время для 5-часового чая, решил бы любой англичанин. Нужно было решать, идти дальше или же остаться здесь. Дилемма была та еще. Если идти, то до темноты, которая по расчетам Вилена окончательно накроет этот мир часам к 10 вечера, то есть в запасе целых 5 часов полезного времени. Однако, если он до вечера не найдет крыши над головой, ночевать придется в лесу, где гуляют котики под центнер лесом. Валера говорил, что будет активировать врата ежедневно в 6 вечера в течение 5 дней. Если же до конца этого срока Вилен не вернется, скорее всего, его просто признают погибшим. Включение канала даже на несколько минут стоило бешеных денег. Валера и так сильно рисковал, активируя его каждый день. Эксперимент уже унес 1 000 000 рублей, и начальство начинало тихо звереть, при одном упоминании Валеркиной фамилии. С другой стороны, припасов увелено навалом, а вот собранной информации кот наплакал. Пока возвращаться было не с чем. Надо продолжать движение. Чем дальше зайдешь, тем больше шансов найти что-нибудь действительно стоящее. Значит, смело прям вперед, навстречу заходящему солнцу, решил наконец Елен и спрыгнул на железнодорожную насыпь. Уже через 3 часа парень пожалел, что не остался ночевать в локомотиве. 13 километров позади, ноги гудят от усталости, а приемлемого места для ночлега не видать. Зато Елен нашел мост. Под железной дорогой проходила автомобильная трасса, насколько хватало глаз, совершенно пустынная. Трава давно разломала асфальт, превратив единое некогда полотно в мозаику. Жалкие осколки цивилизации. Спускаться на шоссе Ильич не стал. Тяжко вздохнув и рефлекторно поправив висевший за спиной рюкзак, он уже далеко не так бодро, как несколько часов назад, зашагал дальше. После моста окружающий пейзаж заметно изменился. На пути в Рену встретились 2 железнодорожные станции, точнее обычные бетонные перроны, но вывески не сохранились. Видел деревеньку с десятком сгнивших покосившихся домов. Очень хотелось поискать среди людей, понять, что же здесь произошло. Но дома были настолько ветхими, что Велен даже не рискнул заходить. Едва вступив на крыльцо, он провалился по колено в сгнившей доски пола, чуть не сломал себе ногу и быстро передумал. Пусть даже внутри его и знал источник информации, способный подсказать, где он, куда идет и что здесь случилось. Жизнь была дороже. Окинув взглядом брошенное жилье, он двинулся дальше. Нужно было спешить. Уже скоро дневной свет сменится кромешной тьмой. Хорошо еще, если луна будет. Боги любят смелых безумцев. Видимо, кто-то из них изредка бросал взгляд на этот мертвый мир и потому заметил одиноко бредущего человека. Подходящее место для ночлега Велен нашел 20 минут до того, как сумерки сгустились до состояния «вот я, блин, и осел». А заодно Велен пришел туда, куда так стремился. Это был маленький городок, начинавшийся с дряхлого кирпичного здания вокзала. Ильич на глазок оценил возраст строения явно больше 100 лет. Широкие деревянные двери, превратившиеся в труху, валялись на полу, выложенном старой советской плиткой стандартных цветов, коричневой и светло-бежевой. Велен включил подствольный фонарик. Узкий луч пробежался по отсыревшим стенам, пол был залит водой, часть крыши обрушилась. Здание, пережившее своих строителей, медленно умирало. А вот и то, что он искал. В дальнем углу была сложена груда кирпичей, а древние, чудом сохранившиеся деревянные лавки идеально годились для растопки. Они так и просились в костер. Самодельная мачете, играючи, справилась с колкой дров. Велено его сделал слесарь из института, пустив на клинок какой-то уникальный сплав, который проходил под грифом «секретно». Великолепный тесак вышел. Что ни делай, никогда не затупишь. В меру тяжелый, можно спокойно развалить голову на 2 части или нарубить дров, как сейчас и поступил Велен. На разгрузке рукоятью вниз висел боевой нож из того же материала. Изготовление этого оружия обошлось Ильичу в 1500 баксов. Велен достал скрытый ранее ИРП и принялся за ужин. На костре уже закипала небольшая металлическая кружка, в которую разведчик-первопроходец бросил 2 ложки растворимого кофе. Даже за ужином он не забывал, где находится. На коленях лежал полностью готовый для стрельбы Олег. Ильич любовно провел рукой по ударопрочному пластику, из которого была сделана вся фурнитура, отцы ядра рукоять. Надо признать, это оружие сильно ушло от схемы «чем проще, тем лучше», столь любимые в советские времена. Правда, и в разборке он был намного тяжелее, чем старый добрый АК. Знакомые говорили, что и Калашников свой новый автомат АК-12 делал по той же схеме сбалансированной автоматики, но пока его видели лишь на выставке, да на фотографиях. Каким образом Аеки попали в научный институт, Вильям не знал. Но служба безопасности, поголовно набранная из силовиков, причем ветеранов боевых действий, побывавших в самых разных концах света, пользовалась исключительно этим оружием. Уже позже Вильям узнал, что зарплату, которую он получает, приходит не из института, а из ФСБ. Точнее, ему платила служба по охране стратегических объектов, которая и подбирала себе кадры из отставников, вышвырнутых на гражданку. О том, на кого именно он работает, Ильич узнал только при назначении на должность начальника охраны. Он сильно удивился, когда вместо кабинета директора его вызвали в региональное управление ФСБ. И там генерал зачитал приказ, попутно подсунув Вильяму документ о неразглашении. Но во всем этом Ильич нашел много полезного. Например, он снова оказался на государственной службе и был востребован, да и зарплата его устраивала. Теперь вот судьба привела его в какой-то непонятный мир, и он пьет кофе на брошенном людьми вокзале. И у него есть еще 4 дня, остающихся до возвращения. А ведь можно оставаться жить здесь, на полянке в лесу, ожидая, пока Валера забросит сюда следующую партию туристов. Вот только зачем? После того, как поезд был съеден, Елене сильно захотелось спать. Уж больно день выдался насыщенным на ходьбу. Вот только как тут спать, когда ты находишься хрен знает где, и приходится ждать фиг знает чего. Елена все же решился, иначе завтра можно было бы смело двигать обратно, потому как нечего шарахаться по незнакомому миру смертельно уставшему человеку. Уснул он, как и любой хороший солдат, мгновенно. Проснулся он также разом, хоть и не было давно боевой практики. Последние 10 лет Вильям Ульянов воевал только на полигоне. Но врожденному умению просыпаться мгновенно, при этом выглядеть свежо, словно и не спал, завидовали многие. Ильич еще не понял, что его разбудило. На ствол автомата уже смотрел на дверь, предохранитель тихонько щелкнул, переводя оружие на режим 3 выстрела. Костер потух, даже верхний слой углей остыл, хотя нагретые кирпичи все еще давали слабое тепло. Снаружи кто-то ходил. Вильям почти бесшумно поднялся, телескопический приклад давил в плечо, палец застыл на спусковом крючке. Немного потянуть, и 3 пули уйдут в цель. На расстоянии до 100 метров они попадут в 5-копеечную монету, причем все 3. Ильич опустился на колено, держа вход под прицелом. Он не зря расположился в самом дальнем углу слева. Любой, кто когда-нибудь защищал помещение, знает, рефлекторно человек обычно разворачивается вправо, и при грамотном выборе позиции у тебя всегда есть шанс срезать его прямо на входе. Главное при этом не нервничать и быть неполным профаном в стрельбе. Вильям профаном не был. Лохов в разведку никогда не брали. Для чемпиона города по стендовой стрельбе, прошедшего обкатку в Чечне, 10 метров не расстояние. На такой дистанции он сможет вогнать все 3 патрона в любой глаз по выбору, прежде чем противник успеет вздохнуть. Нечто большое и стремительное возникло в широком дверном проеме. На этот раз Вильям не стал ждать. Все 3 пули ушли в морду зверя. Тяжелые бронебойные дозвуковые пули развалили череп, словно тыкву, на стену брызнула кровью вперемешку с мозгом. Зверь умер мгновенно. Ильич не испытывал никаких сомнений. Тварь охотилась, и охотилась на него. В отличие от встреченного днем кота, этот хищник не изучал противника. Он просто хотел жрать. Какое-то время Вильям выжидал, держа на прицеле дверной проем и не забывая поглядывать на 2 небольших окна. Но все было тихо, чувство тревоги отступало. Исследователь неизвестного мира поднялся и медленно двинулся к двери. То, что лежало у порога, отчасти напоминало собаку, только размерами псина была с маленького пони, и весом так килограммов под 150. И если котик сегодня днем был в холке примерно около метра, то этот зверек был повыше, сантиметров на 40-50. Огромные челюсти, полные зубов, пара клыков размером с ладонь, странная шкура с кротким ворсом, слегка светящаяся серебром в тусклом утреннем свете. И все же существо здорово напоминало собаку и вполне могло быть ее далеким потомком. Зелен быстро собрался и вышел наружу. Далеко на востоке уже занялся рассвет, окрасил горизонт нежно-розовым цветом. Теперь пора было разобраться, где он находится и что тут есть интересного. Зелен подпрыгнул, проверяя, как подобно на снаряжение. Ничего не гремело и не бренчало. Обойдя здание вокзала, Лис отправился на осмотр достопримечательности. Городок оказался не таким уж и маленьким, как показалось в сумерках. 1020 жителей, может, чуть больше. Теперь он был заброшен и мертв. Единственными его обитателями, видимо, являлись зверьки, подобные тому, что лежал сейчас в дверях вокзала. Пока не поздно, лучше убраться от трупа подальше. На него скоро набросятся стервятники, и какого размера они будут, совершенно неясно. Разведчик вынужден был констатировать, что пока данный мир разнообразием живности не поражал. За прошлый день Зелен видел несколько довольно больших птиц и десятка два поменьше, похожих на ворон. Также не забываем белку с клыками, ну и, конечно, котика размером с большую собачку. Крайняя к железке улица носила простое и понятное название – 50-летие октября. Зелен приблизился к трехэтажному дому. Вход в подъезд был открыт, а в двери осталась одна доска, висевшая на двух совершенно ржавых петлях, которые каким-то чудом не осыпались пылью. Перед входом небольшая груда крупного щебня, из которого торчали куски арматуры, видимо, обвалившийся козырек. Ильич аккуратно вошел внутрь, подсвечивая свой путь фонариком. Луч метнулся по стенам, и сразу стало ясно, что дом уже давно заброшен. Везде потеки, на полу белые следы от осыпавшейся штукатурки, крошащийся кирпич. Освещая опасные места, разведчик поднялся на первую площадку. Как и ожидалось, дом явно посетили мародеры. Все двери выбиты, квартиры пусты. А вот только Зелену необходимы были не материальные ценности, а информация. Парень вошел в первую квартиру так, как и положено. Сначала ствол, потом сам. С первого взгляда стало ясно, здесь ловить нечего. Огонь уничтожил все, что осталось от мародеров. В трех других квартирах наблюдалась схожая картина. Зелен чертыхнулся и поднялся на второй этаж. Осмотрев единственным глазом закопченные стены, поднялся на третий, но и тут был сплошной облом. Выгорел весь подъезд, крыша обвалилась, и природа медленно уничтожала людское строение. В соседнем подъезде было то же самое. В третий и последний Зелен даже заходить не стал. Пройдя до конца улицы, на которой было всего 4 дома, разведчик окончательно убедился, что мародеры и поджигатели здесь потрудились на славу. Зелен сплюнул на траву, которая уже давно уничтожила асфальтовое покрытие, и пошел вглубь городка. Пустынные улицы мертвого города навевали тоску. Один раз его атаковала пара каких-то тварей размером со среднюю собаку на очень коротких ножках. Прыгнули на него из руин 5-этажки. Зелен хоть и не был готов к этой атаке, но короткую очередь выпустить успел. Собачки рванули прочь, причем одна подволакивала заднюю лапу, оставляя отчетливый кровавый след. Ильич хотел было добить ее, но твари проворно скрылись в руинах, и разведчик лишь махнул на недобитка рукой. Скорее всего, псина не переживет сегодняшний день, ее добьет напарник, или еще какие гады высадят по запаху крови. Однако это приключение показало, что Мерси был не столь же пустынен. Большие хищники не единственные его обитатели. Правда, все произошло очень быстро, и Вилен не успел хорошенько рассмотреть противника, но спичка помогла собраться. Он снова был в бою. А значит, хватит уже вести себя как на прогулке по бульвару под пивко и шуточки. Пора вспоминать, как живут на войне. Все, что до того приходилось наблюдать, повергало Вилена в уныние. Ветер гонял обрывки бумаги вдоль дороги, во дворах гнили остовы машин, с которых практичные мародеры давным-давно свинтили все ценное. Больше всего Ильича напрягали человеческие останки, выбеленные временем скелеты, на которых кое-где остались лоскуты одежды. На многих костях были заметны следы зубов и пуль. В одном из подвалов Вилен нашел и настоящую братскую могилу. Десятка два людей, мужчины и женщины, и даже дети, кости которых растащили хищники. У каждого черепа пулевое отверстие в затылке. Место казни. Правда, ответа на вопрос, за что именно их порешили, там не нашлось. Да и вообще не было никаких намеков на отгадку. Где он и что здесь произошло? Головоломка не складывалась. Удача улыбнулась ему лишь в третьем по счету доме на улице, примыкающей к центральной площади. Подъезд с крепкой металлической дверью, которая оказалась запертой, окна заложены кирпичом, со вставленными узкими щелями бойниц. В том, что этот объект кто-то атаковал и оборонял, сомневаться не приходилось. На стенах многочисленные следы пуль, дверь, которая так и не поддалась нападавшим, была явно повреждена взрывом. Вилен минут 15 изучал дом, не высовываясь из кустов. Никаких признаков жизни обнаружить не удалось. О том, что все здесь происходило давно, свидетельствовали ржавые гильзы, рассыпанные в кустах. Видимо, здесь была позиция пулеметчика. Время почти уничтожило улики, но бывший разведчик легко отыскивал приветы из прошлого. Вот бруствер, а вот и полуосыпавшийся окоп для стрельбы лежа. Выбравшись из кустов, он направился к двери. Пока ее прикрывали защитники, преодолеть эти 50 метров открытого, прекрасно простреленного пространства было абсолютно нереально. Если, конечно, человек не торопился увидеться с апостолом Петром. Те, кто штурмовал дом, существенно упростили Вилену задачу. Взрыв выгнал дверь, замок на ней едва держался. «Добро пожаловать!» — прозвучал Вилен и ударом ноги выбил задвижку. Раздался лязг, звук упавшего механизма, оставалось только потянуть за ручку. И тут Ильич замер. Сколько в Чечне погибло ребят, которые просто потянули за дверную ручку. Покопавшись в рюкзаке, он быстро привязал к двери тонкий хвал и, отбежав, спрятался в небольшую промойну. «Бойся!» — крикнул он сам себе и резко дернул за веревку. Ильич даже не услышал. Почувствовал, как хлопнул старый укороченный запал. Через секунду раздался взрыв. Вилен выбрался из укрытия и направился ко входу, сматывая веревку. Что же, все логично. Любой человек, беззаботно распахнувший дверь, получал пригоршню легких осколков четко в корпус. Пристроившись слева от входа, разведчик заглянул внутрь. Других сюрпризов он не разглядел. На лестнице пусто, слева из нескольких мешков с песком оборудована позиция для бойцов, прикрывающих вход. Тот, кто строил оборону дома, знал толк в фортификации. Вилен вошел в подъезд и заглянул за мешки. Два скелета в обрывках серо-голубого городского камуфляжа флора с нашивками ОМОН, два АТС, покрытых пылью. То, что умерли бойцы не своей смертью, было совершенно ясно. Кости разгрызены мощными челюстями, черепа расколоты. Вилен отстегнул магазин одного из автоматов. Пусто. Глянул вверх и обнаружил на стенах и потолке многочисленные следы от пуль. Судя по всему, что-то атаковало их сверху. Мужики стреляли до последнего патрона, а потом это что-то разодрало и сожрало их. В Включенная камера-пуговица исправно все фиксировала, сохраняя информацию. Подобная аппаратура могла вести запись в течение 3 суток, но чтобы Валера увидел их, разведчик непременно должен был вернуться. Зелен подсветил пол фонариком и поднял чудом уцелевшие документы, лежавшие на краю лужи. Раскрыв их, он с трудом прочел размытую надпись. «Самсонов Игорь Валентинович, старший лейтенант отряда милиции особого назначения, город Волоколамск». Название города было хорошо знакомо Вильену, и теперь разведчик точно знал, где находится. До Москвы всего 120 километров. Теперь осталось решить, дальше рыскать по городу или же идти к столице. Вильен присел на ступеньку и задумался. Направление Москва выглядело перспективно. Если не удастся найти ответы здесь, придется идти туда. Обшаривать город в одиночку слишком долго, но и Москва далеко. Разведчик достал шагомер. За вчерашний день он прошел чуть больше 40 километров. До столицы топать еще прилично, ведь еще и назад нужно было вернуться. И если с водой проблем не надвинулось, хотя еще неизвестно, что именно тут с водой, не заражена ли она, то провизия оставалась в обрез. Дня на 2, максимум 3. Значит, ответы нужно было искать здесь. Разобравшись с приоритетами, Зелен поднялся на ноги и пошел к первой квартире. Как и ожидалось, весь первый этаж был приспособлен к обороне. Пробитые стены образовывали длинный коридор, тянущийся через все здание. Лестницы на верхние этажи обвалены и убраны. С дырявой крыши постоянно капает вода. Повсюду разбросаны человеческие кости. Зелен обошел все комнаты и насчитал 11 трупов. И это без тех, что лежали в подъезде. В целом, оборона была построена грамотно. Неразрушенной осталась только лестница в соседнем подъезде. Она вела на 2-й этаж, и выход на улицу там заложен наглухо. На 1-м этаже не было ничего интересного. Много рассыпанных по полу автоматных гильз, сами автоматы с полупустыми магазинами. Зелен прошелся по всему этажу и собрал стволы, после чего свалился в металлический шкаф, который обнаружил во время осмотра. Видимо, его использовали для хранения боеприпасов и оружия. Там нашлось несколько новых стволов и 5 цинков с патронами различного калибра. Один из автоматов его заинтересовал. Штурмовой комплекс «ВАЛ» с оптическим прицелом. В некоторых обстоятельствах и при работе на расстоянии до 200 метров он вполне заменял снайперскую винтовку, а если учитывать, что автомат был бесшумным, иметь с ним дело становилось сплошным удовольствием. А вот единственный пулемет оказался совершенно негодным, он был буквально раздавлен, вся ствольная коробка снята в хлам, и склалось ощущение, что по нему проехал танк. Зелен покрутил его и на всякий случай снял ствол, который был довольно новым, максимум 500 выстрелов. Закончив на рубеже обороны, Зелен поднялся выше. Тут тоже были позиции для стрелков, но половина комнат явно отводились под жилье. Природа потихоньку разрушала дом. Худая крыша не способствовала долголетию. Кирпичные стены промокли, на полу в некоторых местах стояли лужи, оставшиеся после недавних дождей. Капли, найдя дорожку сквозь слой бетонных плит, срываются с потолка, но пока все выглядело достаточно жизнеспособно. Скорее всего, понадобится еще 10 лет, чтобы окончательно обрушить это здание. Интересно, в какую же заварушку должна была угодить эта цивилизация, если детская кроватка стоит через стенку от пулеметного гнезда? Зелен, как всегда, говорил сам с собой. В данный момент опасаться вроде бы нечего, все кругом заброшено и раздолбано. Без возможных угроз разве что зверьки, бродящие по городу. Однако еще до начала своего обхода Зелен подстраховался и заблокировал дверь в подъезд, так что теперь он вполне мог позволить себе подобные беседы. Ответа на то, что же случилось здесь много лет назад, по-прежнему не было. Внимательно осмотрев первую комнату, он не нашел никаких газет, книг и прочих носителей информации. Но кое-что его заинтересовало. Написано в столе возле небольшого окошка, затянутого снаружи сеткой, лежал маленький клочок бумаги, на котором было мелко написано: «Милая, я буду в лаборатории. Целую, Стас». Вилен несколько раз перечитал текст. Если записка была оставлена на столе незадолго до начала штурма, приведшего к смерти обитателей дома, то получается, что где-то здесь есть лаборатория, а в ней записи, эксперименты, отчеты и прочая канцелярщина, что, собственно, он и искал. Одно странно, что это за лаборатория в жилом доме? Вилен выдвинул ящики стола. Несколько фотографий. Мужчина с приличным пивным брюшком, маленькая и худенькая женщина, на руках у нее ребенок, которому не больше 5 месяцев. А внизу дата – 12.09.2011. Вилен положил фотографии обратно. Значит, 2011 год. Убедившись, что в комнате больше нет ничего интересного, разведчик вышел в коридор. На осмотр всего этажа ушло около часа. Вилен брал все – вырезки из газет, тетрадки с записями, записные книжки, несколько DVD-дисков, флешки. Рюкзак за спиной опасно потяжелел, а до конца осмотра было еще очень далеко. На третьем этаже располагались жилые комнаты, в которых сохранилось множество вещей. Из нескольких компьютеров он извлек жесткие диски, прибавилось и макулатуры. Пятиэтажка состояла из 4 подъездов, но разведчику пока что нигде не удалось обнаружить следов лаборатории. И он давно уже бросил считать растерзанные трупы. В этом здании когда-то обитало несколько сотен человек. На третьем этаже он впервые обнаружил себя тех, кто атаковал дом. Основные бойцы погибли на 1 и 2 этажах, так никого и не убив. Зато на третьем кому-то повезло. И, скорее всего, этот кто-то был гражданским. Он так и остался лежать в дверях квартиры. Возле разбросанных костей валялась напрочь смятая сайга, а рядом странного вида скелет, который и заинтересовал Вилена. То, что эти останки принадлежали не человеку, становилось ясно с первого взгляда. Но и то, что это было именно человеком, не вызывало никаких сомнений. Больше всего существо напоминало гориллу, вот только передвигалось оно определенно на 4 конечностях. Ильич внимательно осмотрел останки. Пуля 12-го калибра, выпущенная почти в упор, в прямом смысле развалила череп на 2 части. Но и то, что от него осталось, давало определенное представление о внешнем виде существа. Лицевая часть заостренная и вытянутая, во рту 4 клыка, каждый сантиметров по 7. Толстый, в руку взрослого человека позвоночник. Рост примерно 1.80 м. Но, несмотря на такие глобальные изменения, разведчик был готов дать голову на отсечение. Этот монстр когда-то до мутации был человеком. Скорее всего, мужчиной, и ходил он прежде на 2 ногах. И еще один вывод. Подобных тварей в момент атаки на здание было намного больше, чем 1. Вот только откуда они пришли? И похоже, что Вилен угодил все-таки в будущее. Вот в такое крайне безрадостное для человечества будущее. Ничто не указывало на какой-то иной мир. Наоборот, все, что он видел за время пребывания здесь, соответствовало тому, что производилось и строилось на Земле, образца начала 21 века. А если конкретнее, вокруг была Россия, не пережившая 2011 год. Камера исправно все фиксировала. Теперь Валера будет обеспечен работой на несколько месяцев вперед. Вилем вновь начал обшаривать комнаты. Огромная куча того, что могло понадобиться для выяснения причин произошедшего в этом мире, росла на глазах. Вилем уже ничего не брал с собой, паковался в сумке и оставлял на лестничных пролетах. О том, что он сможет двинуться в путь сегодня, уже не было и речи. Все находки утащить с собой нереально, значит, придется окопаться в этом доме и постараться отобрать самое важное. После осмотра четвертого этажа Вилен решил перекурить и пообедать. В доме нашелся и продуктовый склад, но трогать найденные там консервы он не рискнул. Неизвестно, сколько прошло со времени их выпуска. Маркировка на некоторых банках подсказывала, что изготовлены они были в конце 20 века. Обильный помет и обрывки упаковок говорили о том, что раньше здесь хранились крупы и макароны, но мыши или крысы добрались до всего, что поддавалось их зубам. Так что Вилем без затей вскрыл ИРП и быстро перекусил тем, что послала отечественная оборонка. А послала она многое и вполне приличного качества. С трудом съел половину пайка, Вилем повеселел. На десерт были хлебец с джемом и разогретый на портативной горелке чай. Оставшую часть РП он отложил на ужин, который обещал стать не менее сытным. Пятый этаж тоже был живым. Пара огневых точек для снайперов счет не шли. Там Глен подобрал две винтовки СВД, один винторез и по два цинка боеприпасов к каждому стволу. В доме оказалось прилично оружие. Ильич не вел точный подсчет, но единиц 100 набралось. Правда, в этот перечень он включил пистолеты и даже десяток охотничьих ружей. Похоже, тот, кто командовал здесь ОМОНовцами и простыми милиционерами, сумел перетащить в этот дом всю оружейку города. В общем, ребята постарались. Как говорил нас, дом умного поросенка должен быть крепостью. Вилен всячески поддерживал подобную философию, поэтому у него дома, помимо табельного пистолета, хранилось еще 4 ствола, 1 пистолет и 3 различных ружья. 2 легальных, 1 левая, снайперская винтовка Мосина, абсолютно незаконно извлеченная с моб-склада и доведенная до ума знакомым оружейником. Деревянные части были заменены на великолепную ложу, выполненную из карбон-кевлара. Если обычная Мосинка весила более 4 килограммов, то переделанный вариант едва дотягивал до 3,5. Помимо оружия, согласно с той же заповеди НАСНАФа, у Елена дома хранилось около 500 патронов. По сотне к Мосинке и каждому гладкостволу, и 2 сотни к пистолету. Там дома это все уже было под рукой. Здесь же приходилось собирать арсенал заново. Закончив обыск и оттащив 2 сумки к лестничному пролету, Ильич обнаружил неповрежденную лестницу, ведущую в подвал. Поставив сумки на пол, он несколько минут отдыхал, покуривая, а потом, сняв с плеча АЕК, стал медленно спускаться. Все в этом доме было сделано логично. На лестничных площадках никаких дверей. Они выломаны, проемы заложены кирпичом. Просто лестница, ведущая вниз, и если кто-то попытался бы пробить здесь брешь и атаковать защитников, добился бы только одного – больших потерь личного состава. Нападающих просто закидали бы гранатами. Широкие лестничные пролеты вполне позволяли развлекаться подобным образом. К тому же тот, кто руководил обороной, учел и эту ситуацию. 2 лестничных пролета были заминированы. Одно движение подрывника – и 10 метров лестницы летят вниз, хороня всех, кто рискнул сунуться. Конечно, пришлось бы пожертвовать подвалом и всем, что там находилось, но количество людей на жилых этажах, скорее всего, намного превышало количество обитателей подвала. Прочная толстая металлическая дверь была выбита вместе с куском стены. Нечто огромное и тяжелое одним ударом смял преграду, вырвалась здесь на свободу. Вилен, как истинный мародер-археолог, старался нахапать как можно больше полезностей, в том числе его добычей стал и фонарь с ручным генератором. жмешь рукоять, энергия накопилась и... да будет свет, пока лампочка не перегорит. Вилен закинул автомат на плечо и извлек СПС, самозарядный пистолет Сердюкова. Дерза, если по-простому. Довольно добротное изделие под бронебойный патрон СП-10, способный метров с 50 пробить броник третьего класса защиты. Щелкнув предохранителем, Вилен продолжил спуск в подвал. Вокруг маленькой металлической лестницы лежали человеческие скелеты. Вернее, то, что от них осталось. В куче костей Вилену удалось выделить 5 черепов, но, скорее всего, людей было больше. Судя по всему, у них не было и половины шанса. Безоружные, испуганные ученые ломились к выходу, надеясь отгородиться от результата собственных экспериментов металлической дверью. Похоже, они так и не узнали, что вырвавшиеся на свободу кадавры смяли ее почти мгновенно. Широкий луч метался по разгромленной лаборатории. Истинная ярость, выпущенная наружу, сокрушила здесь все, что можно было крушить. Чудом сохранился один компьютер, из которого Вилен вытащил жесткий диск. Ильич провел в подвале около 2 часов. Глаза устали. Вести раскопки при свете фонаря оказалось очень тяжело. Зато его добычей стали 2 пластиковые папки с какими-то отчетами, стопка документов, недописанный лист с описанием последнего эксперимента и, самое главное, ноутбук Panasonic. Походная версия из тех, что даже в воду бросать можно. Все это нуждалось в изучении, причем в скорейшем. Вилен выбрался в темный подъезд и поднялся под крышу странного дома. Перекурив, он затем выбрал на этаже место посветлее, удобное для обороны, и стащил сюда со всего здания свои находки. Лут, как говорят онлайн-игроки, короче говоря, мародерку. В помещении нашелся небольшой запас дров. В углу стояла странная печка на 2 конфорки с трубой и явно заводского производства. А самое главное, крыша здесь не протекала, и пол был сухим. Раз уж придется ночевать в городе, Вилен решил всерьез подумать о защите места ночевки. 3 растяжки на ключевых местах, плюс дверь, ведущая в подъезд, которая была заблокирована еще утром. Теперь на мягких лапах к нему никто подобраться не сумеет. Устало вытянув ноги и включив фонарь, Вилен приступил к изучению набранных за день материалов. Спустя 2 часа он знал ответы на все мучившие его ранее вопросы. Маленький дневник открыл, что за катастрофа здесь случилась и что происходило после нее, а газетные вырезки обогатили картину трагедии. В октябре 2011 года произошла величайшая за всю историю существования здешнего человечества террористическая атака. 5000 грязных бомб большой мощности сработали в самых влиятельных странах мира. Всего за неделю погибло 1 миллиард человек. Спецслужбы успели раскопать многое. Кто? Когда? Зачем? Но справиться с последствиями теракта у цивилизации сил уже не хватило. Доморощенные террористы создали оружие, которое погубило все и всех. Те, кто оказались в радиусе 50 километров от взрыва, погибали за 2 дни. А то, что люди, находившиеся в непосредственной близости от эпицентров, умирали быстро и крайне болезненно, никто не говорил. Это было и так понятно. Если же расстояние от эпицентра превышало 100 километров, смерть наступала мучительно. Люди за 2 недели буквально разлагались заживо. Даже оказавшиеся в 1000 километров от атакованных мест люди были обречены на медленную смерть. Радиоактивный изотоп, разносимый ветром и водой, не признавал расстояний и границ. Свою дозу облучения получили все. Террористы рассчитывали, что зачищенная таким диким способом планета достанется им, и они уже без помех построят свою цивилизацию всеобщих счастья и добра. Прочитав эти строки, Вильям скептически ухмыльнулся. «Дебилы!» – прокомментировал он. «Да, они разработали уникальные бомбы. Спустя 4 года радиация должна была пойти на убыль, а спустя еще 3 – исчезнуть навсегда. Но фанатики не учли гибельных последствий всеобщего заражения. Когда радиация спала до нормы, это было уже неважно. Человечество оказалось практически уничтожено, и на арену вышел новый вид. А Homo sapiens в этом мире стал не более чем пищей. На смену ему пришли мутанты, быстрые и смертоносные, обладающие запредельной силой и паранормальными возможностями, такими как телепатией, ультразвуком, телекинезом и даже телепортацией. Человек в таких условиях был обречен на вымирание. У нас остается лишь слабая надежда на лабораторию, которую удалось построить здесь, в подвальных помещениях. Возможно, ученые смогут понять, сможем ли мы выжить и что мы должны сделать, чтобы не оказаться последними людьми на Земле. Заметки, которые читал Вильям, были расписаны по дням, но данные воспринимались для него сплошным потоком. Судя по почерку и некоторым оговоркам, писала молодая женщина, скорее даже юная девушка. Вильям отложил дневник. Прочитанное заставило его серьезно задуматься. Если автор дневника был прав, и место, в котором он находится, это будущее Земли, то до глобальной катастрофы оставалось всего чуть больше года, а затем должно было случиться страшное. Вильям листал страницы, мельком проглядывая текст. «Огневики, жалкие выродки, они третий день блокируют дом. Отец говорит, что их больше 30. Они уже разграбили и сожгли город. Пойманных людей казнят. Это страшно. Но все абсолютно уверены, что нас им не взять, ведь обороной руководит Игнат Барский». Разведчик вздрогнул. На той войне Игнат Барский был его командиром. Именно он выволок Ильича из-под обстрела, когда тот лишился глаза. По слухам, когда капитана выкинули из армии за неподчинение очередному дебильному приказу, он пошел служить в ОМОН. И вот ведь как кривая вывела. Именно барину довелось оборонять в этом маленьком городке последний оплот цивилизации. Ильич быстро перелистал страницы, наполненные личными воздыханиями девушки по некоему Саше. Атаки прекратились. Мы слышим по ночам жуткие крики. Это мутанты охотятся за уцелевшими огневиками. Нашим рейдерам удалось поймать 3 и заперли в клетках в лаборатории. Мутанты жрут все подряд, предпочитая всему остальному человечеству. Это мерзко, но отец сказал, что подобная жертва необходима. Мутантам скормили пленного огневика. Его крики слышали все. Сашка тоже одобряет. Последняя запись была датирована декабрем 2012 года. Нет сил сидеть в заперти. Почти 1/2 никто из гражданских не покидает дом. На улице все больше мутантов. За прошлую неделю отряд потерял 3 поисковиков. Продукты все есть, но рацион урезан. Странный шум на 5-м этаже, очень похоже на выст. Фраза осталась незаконченной. Вероятно, именно 7 декабря 2012 года в городе Волоколамске пал последний очаг цивилизации. Вильям запихнул дневник в рюкзак. Этот текст непременно должен был попасть к Валере Рябову. Достав сигарету, Ильич принялся задумчиво вертеть ее в пальцах. Интересно, сколько прошло времени с 7 декабря 2012 года? 20 лет? 30? 40? Явно не больше 50, иначе дом, в котором он находится, уже лежал бы руинами под толстым слоем мха. До Волоколамска Вильям шел порядка 40 километров, но на всем пути видел лишь пару мутантов. И никаких аномалий, никакой радиации. Просто мир, покинутый людьми, смотреть на который было больно и странно. Но мир вполне живой. Ильич бросил взгляд на ноутбук, прихваченный из лаборатории. Отличное изделие фирмы Panasonic, редкий экземпляр со всеми степенями физической защиты, разработанный специально для армии и различных поисковых партий. Елена интересовала два момента. Работает ли ноутбук в принципе и запустится ли он, если включить его прямо сейчас? Ильич открыл крышку и нажал кнопку. Как ни странно, лэптоп оказался в рабочем состоянии. Внутри корпуса загудел кулер, экран моргнул и выдал системные характеристики. К счастью, прежний владелец не заморачивался с паролем. С третьего раза сработала комбинация из букв QVERTI. Открыв каталог, Елен просмотрел рабочие файлы. Все названия папок явно касались экспериментов, отчетов и самой катастрофы. Видимо, ученые использовали этот лэптоп как резервное хранилище, и хранился он не в лаборатории, поэтому и не пострадал во время буйства мутантов. Разведчик сразу решил, что эту находку придется тащить с собой стопудово. Взгляд упал на правый нижний угол экрана, где часы послушно отсчитали время с момента последнего включения. Согласно их показаниям, сегодня было 29 июня 2043 года. То есть с момента катастрофы прошло 32 года. Ясненько, понятненько. Елен выключил компьютер. Удивляло состояние батареи. Зарядка была под завязку. А ведь сколько лет прошло с того дня, когда их в последний раз заряжали? Впрочем, это уже было делом ученых. Пусть над этой загадкой Валера сотоварищи головы ломают. Ильич быстро просмотрел несколько альбомов с газетными вырезками. Своего рода краткий курс на тему о катастрофе и предшествовавших ей событиях. На всякий случай альбомы тоже отправились в рюкзак в компанию к двум пластиковым папкам из лаборатории. Елен наскоро перелистал остальные бумаги, затем убрал все в сумки и пакеты и задвинул в самый дальний угол. Эту тяжесть с собой тащить нет смысла. Все, что было нужно, он уже нашел, выполнил задачу на 120%. Оставалось дотащить добычу до маяка, и дело было в шляпе. Поужинал он перловой кашей с мясом, на десерт джем на суховатом хлебце. Пришлось заварить чай по второму разу, кофе решил оставить на утро. На улице стемнело окончательно. В безоблачном небе, как тарелка ярко-бордового цвета, висела полная луна. Такой луны Ильич еще не видел. Некоторое время он смотрел на нее через узкую бойницу, казалось, что она гораздо ближе и ярче той привычной спутницы Земли. Достав сигарету, он несколько минут крутил ее в пальцах, рассеянно прикурил. В голове крутилось множество мыслей. Если это будущее, то через год цивилизация погибнет, и он вместе с ней. А признаков того, что мир параллельный, он так и не нашел. Хотя для этого хорошо бы досконально изучить документы, отправить полноценную экспедицию, обследовать тут все. Но для себя кое-что Елен уже решил. Если этот мир все-таки являлся миром будущего, и цивилизация была обречена, то у него есть спасительная калитка. Вернется сюда, и гори оно все там, на земле номер один, синим пламенем. Однако где-то внутри сознания жила надежда на то, что уж теперь-то до катастрофы дело не дойдет. Уже послезавтра его добыча попадет на стол аналитиков спецслужб, они вычислят террористов, и ничего страшного не случится. Отшвырнув окурок, он бросил последний взгляд на Луну. Было все-таки в ней что-то зловещее. Второй день его похода закончился. Вытянув ноги, Вилен сидел на матрасе, который притащил из ближайшей комнаты. От него воняло сыростью и плесенью, но другого все равно не было. С тех пор, как на маленький городок опустилась тьма, звуки, доносящиеся с улицы, стали слышны более отчетливо. Только в мертвом городе можно расслышать жужжание комара за окном и стрекот сверчков в высокой траве. Единственный глаз закрылся сам собой, и Ильич даже не заметил, как задремал. Почему-то снялось с детства, как он ездил в деревню на каникулы. Роща, где они с приятелями строили домик на дереве, ночные костры, блатные песни под гитару, дамба, которая запрудила родники и образовала озеро. Перейти ее, и сразу начинается лес, прилично загаженный следами многочисленных пикников, оставленных местными селянами и селянками. Верен вступил на дамбу и пошел к деревьям. Там, на мысе, горел костер. Что-то большое выпрыгнуло позади него на дорогу и замерло, оставаясь во тьме. Верен обернулся, но ночь была темна, тучи затянули небо, а зажигалку он спрятал одето в резиновый сапог вместе с сигаретами. Верен пошел быстрее. Чернота сгущалась вокруг него. Он чувствовал, что то, что следовало за ним, тоже ускорило шаг. Он обернулся и буквально почувствовал, как преследователь замер, даже не опустив занесенную ногу. Или лапу. Верен пошел спиной вперед, вглядываясь в окружающую темноту. Но та словно сгущалась, когда противник, казалось бы, вот-вот должен был оказаться на виду. Внезапно чья-то рука упала ему на плечо. Вилен резко обернулся. «Коля!» «Здравствуй, сержант!» — улыбнулся половина лица старшина. «Ты же погиб!» — прошептал разведчик, не в силах отвести взгляда от изувеченного осколком лица старого боевого товарища. «Погиб!» — согласился пернатый. «И ты погибнешь! Проснись!» Вилен вскочил со своего матраса в тот самый момент, когда зверь занес лапу для удара. То, что это существо было когда-то человеком, не вызывало сомнения, но теперь никакой одежды. Массивный торс, перевитый выпирающими канатами мускулов, кожа даже с виду плотная, как пластмасса. Слишком длинные для человека руки, мощные когти не менее 7 сантиметров длиной. Даже стоя на четвереньках, он казался огромным. Глаза мутанта оказались на уровне груди Ильича. Тварь замерла, когда автоматный ствол уперся ей в широкие ноздри.
«Человек!»
— прорычало существо. В этом рыке сквозило удивление. Вилен опешил. Палец, почти дожавший спусковой крючок, замер.
«Я опущу лапу, не стреляй!»
Вилен окончательно впал в ступор. То, что стояло напротив него, мыслило и говорило. Существо оказалось разумным. Мутант медленно опустил занесенную лапу, отступил на 2 шага и по собачьи уселся, опершись на передние лапы.
«Сядь, человек!» — попросило существо.
Вилен послушался. Он уже не чувствовал угрозы. Если в момент пробуждения зумер тревоги просто зашкаливал, то теперь все было спокойно.
«Поговори!»
— прорычало существо. Вилен кивнул. Длинная пасть оскалилась. В улыбке. Ильич мог поспорить на что угодно, то это была улыбка. Какое-то время они молча смотрели друг на друга.
«Кто ты, человек?»
Как следует рассмотрев Вилена, спросил мутант. «Да так, просто иду себе».
«Идешь?»
Переспросило существо и закатилось рыкающим смехом.
«Человек, ты не можешь здесь идти. Вас давно уже нет. А мы есть. Откуда ты, человек?»
«Ты видишь меня? Значит, я тоже есть», — парировал Вилен.
«Города мертвы. Вы мертвы. Уже много лет я не видел никого похожего на тебя. Откуда ты, человек?
Издалека.
Ну хорошо, человек,
согласился мутант.
Теперь ты спрашивай.
Кто ты? Вас много?
Я прыгун. Так звал меня ученый. Он поймал меня и держал в клетке, в подвале.
В этом подвале? Вилен показал взглядом на пол.
Да,
рыкнуло существо.
Нас много, а вас нет. Совсем. Я не живу здесь. Здесь много боли. Пришел из любопытства. Меня привел твой запах.
Ты хотел убить меня?
Да, человек. Я хотел убить тебя. Сейчас не хочу. Ваше оружие не способно причинить вред, но мне будет больно. Поэтому я говорю с тобой. Я уже давно не говорил с людьми.
С кем же ты разговариваешь?
Я живу с картинкой,
ответил мутант.
Самкой. Она может показывать удивительные картинки. Иногда красивые, иногда ужасные. Она так разговаривает. Теперь я спрашиваю.
Вилен кивнул. Надо сказать, что он уже совершенно не боялся своего собеседника. Все это было даже интересно.
Человек, там, откуда ты пришел, много таких, как ты.
Да, прыгун. Там миллионы людей. Там есть даже ты.
Я?
Удивился мутант.
Я не могу быть там. Я здесь.
Ты родился до катастрофы человеком? Мутант кивнул.
Это была плохая жизнь. Воспоминания о ней приносят боль.
Я оттуда, где ты еще человек.
И там нет таких, как я?
Удивился мутант. Да, там нет таких, как ты. Согласился с подобной постановкой вопроса Вилен.
Нехорошо.
Подвел этот прыгун.
Там нет таких, как я, и там много таких, как ты. Вы все придете сюда. Прыгуну будет плохо.
Вилен замер. Похоже, что существо, сидящее напротив него, только что приняло какое-то решение. И почему-то Вилен догадывался, что это решение ему не сильно понравится. «Прыгун, а куда делись люди?» Пытаясь отвлечь тварь от размышлений, спросил Вилен.
«Людей больше нет. Часть из них стала такими, как я. Остальные умерли. Болезнь. Других убили сами люди. Кого-то сожрали мы. А там, откуда ты, много людей».
Вилен мысленно чертыхнулся. Тварь оказалась сообразительной, и она видела в нем угрозу. Воздух вокруг начал уплотняться. Вилен напрягся, он знал, что это значит. Так его сознание реагировало на возникающее ощущение угрозы. Правая ладонь сжала рукоять автомата, палец дернулся на спусковом крючке. Длинная очередь вспорола воздух, и маленькая кухня наполнилась визгом рикошета. Там, где мгновение назад находилась тварь, было пусто. Вилен вскочил на ноги и сейчас рядом противника. Еще мгновение назад он думал, что очередь в половину банки просто разорвет мутанта, но тот в буквальном смысле слова просто растаял в воздухе. Вилен навел стол на дверной проем, атаковать его могли только оттуда. В пятиметровой кухне спрятаться было негде.
«Тебе не уйти, человек!»
— раздался рычащий голос прыгуна откуда-то сверху. Вилен отшатнулся, направив ствол в потолок. Тишину снова порвало в клочья, вновь визг рикошетов и еще 10 патронов, ушедших впустую.
«Тебе не уйти, человек!»
Снова раздался голос мутанта. Вилен резко обернулся, тварь висела в углу под самым потолком, упершись всеми четырьмя конечностями в стены.
«Просто закрой глаза, и ты уснешь. Не больно, даже не почувствуешь».
Вилен отрицательно покачал головой.
«Пойми, я не могу отпустить тебя»,
— спокойно прорычал прыгун.
«Если ты уйдешь, придут другие. Они будут охотиться на нас. Мы быстрые, их будет больше, они нас поймают. Я не могу дать тебе уйти».
«Извини, прыгун, мы были здесь первыми», — крикнул Вилен, и очередь в три патрона ударила туда, где еще мгновение назад сидел мутант.
«Может и так»,
— легко согласился прыгун. На этот раз он материализовался в коридоре, вне зоны видимости разведчика.
«Но вы ушли. Сейчас это наша земля. И если ты уйдешь, то потом вернешься и приведешь остальных».
«А если я пообещаю никого не приводить?» Несколько мгновений мутант молчал.
«Нет, ты все равно расскажешь об этом мире. И тогда другие люди захотят вернуть его себе. Они снова будут охотиться на нас. Тебе нужно умереть здесь».
Существо, которое разговаривало с ним сейчас, почти потеряло человеческий облик, но рассуждало оно совершенно здраво. Логика у него была железобетонная. Вот только Вилен совсем не торопился подышать, да еще здесь, в местах, столь отдаленных от родного мира. А следовательно, выкручиваться нужно было любой ценой. Вот только противник, возникающий и исчезающий столь стремительно, вряд ли даст ему сбежать просто так. Вилен лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации.
«Ты не передумал, человек?»
Донесся из коридора рык прыгуна. Разведчик огляделся, ища то, что могло бы ему сейчас помочь. Взгляд выхватывал в стену те помещения, собранные ранее предметы. Канистра с бензином, которая оказалась герметична, и бензин сохранил свои свойства, несмотря на то, что прошло 30 лет. Сумки с документами, бомба, которую пришлось обезвредить, матрас. Взгляд Ильича вернулся к бомбе. Она была на дистанционном управлении, и пульт к ней имелся. Вилен нашел его рядом со скелетом человека на лестничной площадке, с которой начинался спуск в подвал. Видимо, ученые все-таки успели поднять тревогу, и караульный хотел обрушить пролеты, но не успел. Вилен, стараясь делать все как можно тише, сунул 3-литровую канистру в сумку, следом отправилась бомба. Он застегнул молнию и, молясь, чтобы все сработало, выпихнул сумку в коридор. «Прыгун! А если я откуплюсь?» — громко крикнул он.
«Мне ничего не надо. У меня есть целый мир и картинка».
«А такого у тебя нет?» Вилен краем глаза следил за сумкой. Он сильно рисковал. При взрыве полкило тротила и его самого запросто могло порвать в клочья, но уж лучше так. Ильич закинул за спину рюкзак, в левую руку взял ноутбук, правой сжал пульт. Автомат занял свое место на груди. Теперь все зависело от того, клюнет мутант на подложенную ему приманку или нет.
«Что там?»
После довольно долгой паузы спросил прыгун.
«Я чую запах железа и топлива. Мне они не нужны».
«Это не простое железо. С ним можно разговаривать, и тебе будет не так одиноко, ведь ты не всегда можешь говорить с картинкой».
«Не всегда», —
согласился прыгун.
«Иногда я очень долго ни с кем не разговаривают. Зверь не умеет говорить, а картинка любит спать.
Вилен замер и весь обратился вслух. Тихий шорох. Это существо, бывшее когда-то человеком, подтянуло к себе сумку. И тогда он нажал кнопку на пульте. Дом содрогнулся. Старая постройка не выдержала такого насилия над собой. Здание буквально разваливалось на куски. Мощнейшим ударом Елена швырнула на заложенное кирпичом окно и едва не переломал все кости. Спасла стена, за которой произошел подрыв. Она устояла, но взрывная волна рушила все подряд. Потолочные перекрытия ломались, как печенье. Елен слетел вниз, оказавшись на точно такой же кухне. Приподнявшись на локтях, он огляделся. Да, кухня. Сестра-близнец той, что служила ему прибежищем наверху. Во время падения он рухнул на раскрошившуюся бетонную плиту и шип арматуры пробил икру. Сжав зубы, Зелен резко дернул ногой вверх, стаскивая с ржавой железки. В единственном глазу потемнело. Сверху продолжали сыпаться обломки. Кирпичная кладка на оконном проеме с грохотом вывалилась наружу. Дом рассыпался. Решение прошло мгновенно. Окно. Разведчик уже понял, что с какой бы скоростью он ни бежал, выскочить из дома ему не удастся. Словно подтверждая эту мысль, обрушился потолок в коридоре, намертво запечатав выход с кухни. Судорожно вытягивая из рюкзака альпинистский шнур, Вилен молился, чтобы 15 метров длины оказалось достаточно. Обвязав веревку вокруг штыря, на который еще полминуты назад была насажена его нога, швырнул свободный конец вниз. Альпинистская подготовка у него была никакая. Здесь Вилен ориентировался на голливудские фильмы и одноразовый опыт спуска к себе домой с балкона соседа сверху. Вцепился в веревку и стал, медленно перебирая руками и ногами, сползать вниз. Ноутбук, ручка которого была зацеплена на карабин, висящий на поясе, пытался перевесить, опрокинуть, утянуть вниз. Но Вилен продолжал сползать. Веревка неожиданно ослабла. Разведчик инстинктивно вцепился в нее, ноги потеряли опору, земля рванулась навстречу, резкий рывок и натяжение едва не заставили его разжать пальцы. Свободное падение остановилось на уровне второго этажа. Переведя дух, Ильич просто скользнул вниз. Почувствовав под ногами твердую землю, посмотрел в темное, едва начинающее светлеть небо и тихо произнес. «Спасибо, Господи! Хоть вера моя слаба, но ты не бросил меня». И, отцепив лэптоп от поясного карабина, разведчик захромал в сторону железной дороги. До здания вокзала, где он вчера был атакован собакой-мутантом, Ильич добрался минут за 20. Дыхание с хрипом вырывалось из его глотки, штанина, несмотря на качество и непромокаемость ткани, потяжелела от крови, в глазу расплывались яркие круги. То немногое, что осталось от убитого им зверя, валялось на перроне. Потрудились над мертвым мутантом славно. Некоторые кости были буквально раздроблены мощными челюстями, что многое говорило о размерах едока. Остальное доделали крысы или хищники поменьше. Они обладали скелетной совестью, не оставив ни грамма мяса, так что даже вонять было нечему. Вилен прекрасно представлял, какой шлейф запахов тянется за ним. Кровь из пробитой ноги натекло прилично, несмотря на то, что он почти сразу затянул жгут. Забившись в угол, он стянул с себя штаны и достал свой собственный полевой набор. Шприц-тюбик с противоболевым средством пришелся весьма кстати. Ильич сделал укол и честно выждал положенные 3 минуты, заодно выкурив сигарету. Потрогал края раны, ничего не почувствовал. Эта часть ноги словно занемела. Полил перекисью, смыл засохшую кровь, осмотрел. Царапина выглядела довольно погано. Он умудрился разорвать ее, когда стягивал себя со штыря, так что в итоге получилась рана в 3 сантиметра шириной и около 8 длиной. Сначала Вилен хотел ограничиться повязкой, но теперь изменил решение. Нужно было зашивать. Хорошо, что опыт имелся. К Первый раз он сам зашивал человека 10 лет назад в долбанном городе Грозном. Бойцу из его взвода осколком гранаты рассекло руку. Тогда в наличии оказались только обычная швейная игла и черные нитки. Иглу накалили на огне зажигалки и слегка согнули. Получился хирургический инструмент образца каменный век плюс. Зашив Римова, конечно, но парень вернулся в строй. А доктор, который его потом осматривал, сказал, что для полевых условий очень даже неплохо. Шрам останется, но девкам такие нравятся. И вот теперь Вильям должен был проделать подобное еще раз, уже на себе. Правда, с тех пор он кое-чему подучился, когда устроился работать в НИИ экспериментальной физики, и все сходу начали гонять на различные курсы. Один из них был инструктор, ранее учивший вызывать бойцов горного спецназа. Вильям узнал от него много полезного. Их даже один раз забросили на неделю в тайгу. А тайга — это не подмосковный лес, и даже не Чистоба в центральной России. Из 25 участников только 7 дошли до конечного пункта маршрута, так что Вильям втайне собой гордился. Из бумажного конверта он извлек иглу, продел в нее специально саморассасывающуюся нить и взялся за штопку. Боль оказалась не такой уж и сильной, помогла анестезия. Через 10 минут он оценивающе посмотрел на рану. Края стянуты друг к другу, довольно аккуратный стежок. Совсем неплохо. Быстро заклеил рану специальным пластырем с серебряной сеточкой, которая должна была помешать кровотечению и заражению. Финальный штрих – термобинт. Штука новая, специально для армии, такое в аптеке не купишь. Напоминает синтетическую ткань, скатанную, как обычный бинт. Обматываешь рану, затем достаешь из упаковки маленькую кисточку, жмешь на кнопку и будто красишь. Гладишь бинт, который слегка оплавляется и превращается в эластичную повязку, надежно прилегающую к ране. Такая не размотается и не спадет. В последнее время армия получила много подобных ноу-хау. Солдаты в шутку называли эти диковинки «все для фронта, все для победы». Вильям встал и притопнул ногой. Обезболивающее будет действовать 6 часов. Потом, конечно, рана снова заболит. Но на этот случай у Вильяма в загашнике была пара таблеток из серии «Умри, но сделай». Их клепали для спецназа ГРУ еще в начале 80-х. Даже смертельно уставший, раненый, находящийся на грани смерти боец, приняв такую пилюлю, мог продержаться несколько дней и выполнять задачи наравне со здоровыми товарищами. Правда, лекарствами эти таблетки не были. Они лишь продлевали жизнь на короткий срок, давая закончить дела земным. Короче говоря, волшебная пилюля на экстренные случаи, когда ситуация из просто хреновой переходит в статус «полное дерьмо». Штаны пришлось замывать в открытой цистерне, в которую за долгие годы набралось огромное количество дождевой воды. Щучий дигер, поднесенный к ней, молчал. Набрав воды в котелок, в котором позднее намеревался сварить суп-концентрат, Вильям на всякий случай бросил в него и несколько обеззараживающих таблеток, после чего приступил к стирке. Более или менее качественно замыв кровь, Вильям быстро разжег костер, развесив штаны на растяжке из жесткой проволоки. Пока не сохли, пил горячего супа и даже выпил кофе. Еще 20 минут, и можно будет трогаться. О том, что случилось с ним в доме, Вильям старался не думать. Еще он очень сильно надеялся, что неумело шустрый прыгун наконец допрыгался. Спустя час одинокий человек с рюкзаком за спиной, ноутбуком в левой руке и пистолетом в правой, шагал по железнодорожным путям в противоположную от Волоколамска сторону. До темноты нужно было убраться как можно дальше от города. Из-за раненой ноги скорость передвижения снизилась, рана горела огнем, но терпимо. За световой день удалось преодолеть чуть больше половины пути. Докромав до остановленного и разграбленного на взорванных путях состава, Вильям решил, что оставшуюся часть пройдет завтра. Усталость нахлынула, словно цунами, смывая остатки силы и бодрости. К когда он скарабкался в кабину паровоза, где у стены лежал труп железнодорожника, сил осталось лишь на то, чтобы закрыть дверь, да кое-как ее укрепить. Последние резервы организма ушли на то, чтобы поесть. После ужина сразу стало легче, но и только. Идти куда-то в ночь было бы абсурдной затеей, и Велен решил остаться здесь. До маяка, как показывался Гомер, оставалось 19 километров. Если поднапрячься, то к полудню он будет у врат. А это значит, что за следующим вечером его ждала нормальная постель, хороший ужин и горячая ванна. Нога болела. Велен извлек из маленького пакетика большую толстую таблетку, обычно обезболивающую. Хоть ненадолго, но боль утихнет. Устроившись поудобнее и положив под руку автомат, он быстро уснул. Ночь прошла спокойно. Где-то недалеко бушевала гроза, но убежище Елены она забила только краем. Спать под шум дождя Ильич любил и впервые за 3 дня отдохнул по-настоящему хорошо. Проснулся он бодрым и свежим. Пара галет с сосисочным фаршем, оставленным специально на утро, чашка кофе и в путь. До горячей ванны еще нужно было дойти. Поляна была именно той, что нужно. Он просто не мог ошибиться, да и навигатор подтверждал это. Вот только маяк, который он воткнул в землю, отсутствовал, и останки исследовательского дроида кто-то добрый тоже успел прибрать. «Что делать?» Спросил сам себя Велен, и сам же себе ответил. Ждать? Рано или поздно Валера пошлет сюда людей или дроидов, и они принесут маяк. Дроид даже лучше, он перехватит его у открывшихся ворот, запишет сообщение и зашвырнет обратно. И тогда ему переправят маяк. Велен закурил, прислонившись спиной к шершавому стволу сосны напротив ворот. Посмотрел на часы. Путь сюда от поезда занял несколько больше времени, чем он рассчитывал. До контрольного открытия врат оставалось чуть больше часа. Чтобы не терять зря времени, Ильич провел ревизию рюкзака. Пластиковые папки из лаборатории, последний набор ИРП, футляр с подствольником, прицелом и глушителем для АЕК, медицинский набор, вернее теперь уже часть его, веревка была потеряна в Волоколамске, 5 пачек сигарет, стратегический резерв, еще 2 разгрузки, запасная зажигалка. Вот и все, чем он располагал.